Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен роману Константина Зарубина «Наше сердце бьется за всех», который выпустило в Риге издательство «Медуза». Конец 2020-х годов, Россию раздирает гражданская война, страны Балтии отгородились от нее буквально стеной, российские нелегалы в благополучной североевропейской стране живут зимой в палатках в лесу, их ловят и высылают обратно на верную смерть. Бегут в Европу бывшие пособники режима, ввергшие страну в череду переворотов, а тайные мстители охотятся за ними, чтобы убить. Книга заканчивается глобальной катастрофой, которую случайно спровоцировали российские пропагандисты. Константин Зарубин, гражданин России, с конца нулевых живет в Упсале и преподает в университете Даларна. Он изучал языкознание и философию, пишет прозу и публицистику. Картины гражданской войны в России не результат мрачного предвидения. Константин говорит, что сюжет возник в результате мысленного эксперимента. Автор пошел на него, шокированный вопиющим расизмом соотечественников, в том числе друзей и знакомых, называющих себя либералами, которые во время европейского миграционного кризиса 2015 года предрекали закат Европы и призывали закрыть двери перед сирийскими беженцами. Зарубин буквально переложил сирийскую ситуацию на Россию, пустив по дороге беженства успешного москвича из правого лагеря. С писателем, который называет свой роман «бывшей антиутопией», беседовала Мария Кугель.
Константин, вы родом из города Сланцы, то есть города на границе с Эстонией, и написали книгу «Действия, которые концентрируются вокруг границы».
Да, вся моя советская и российская жизнь прошла в северо-западном углу того, что сейчас называется Российской Федерацией. Я из города Сланцы, я в 79-м году там родился, жил там до того, как поступил в институт, потом поехал в Питер учиться, как это принято, в Сланцах, если заканчиваешь всю школу 11 классов. При этом, живя рядом с границей, в 15 километрах от нее, я в Эстонии был в своем детстве только один раз, в 91-м году. До 21 года я не выезжал за пределы Ленинградской и Псковской областей. Мои родители оба из псковских деревень и из Питера. Вы сказали интересную вещь про то, что моя книжка происходит или сконцентрирована вокруг границы. Отчасти это правда географически в одной из частей книги. Но в остальном, я думаю, эта концентрация скорее фигуральная, чем буквальная, потому что большая часть книжки все-таки происходит в столице относительно благополучного европейского государства, которое далеко от границы. Но туда каким-то образом попадают беженцы с территории Российской Федерации.
Как вы попали в Швецию?
В Швецию я попал очень банальным способом. Я поехал туда учиться, потом мне предложили работу в том же вузе, где я учился, преподавать английский у первокурсников и основы языкознания. Тогда студентов было очень много, нужны были преподаватели. Я к тому моменту уже преподавал. Несколько лет в Питере был частным преподом английского. И я стал преподавать английский языкознание первокурсникам в шведском вузе своем и до сих пор это делаю. Я преподаю английский у людей, которые теоретически, по крайней мере, должны обладать тем же уровнем английского, который есть у шведов, закончивших гимназию. То есть это люди, свободно говорящие по-английски. Я преподаю не какие-то азы разговорной речи, я преподаю азы академической грамотности, я преподаю, как я уже сказал, введение в языкознание, прежде всего в английское, английскую грамматику, английскую фонетику и так далее, а потом немного общего языкознания тоже.
Ну, ваша жизнь довольно-таки контрастно развивалась, то есть город Сланцы, и вы очень хорошо его описывали в ваших рассказах, достаточно мрачное было описание, и теперь вы живете в благополучной Швеции, и в академической среде действуете. То есть такой скачок, такой разрыв интеллектуальный, культурный. Как вы это ощущаете?
Даже можно сказать классовый. В шведском языке, в шведском публичном дискурсе очень популярно понятие «классрейса», буквально «классовое путешествие». Да, я типичный его пример. Я родился, ну, там, где я родился. Но, тем не менее, какой-то трамплинчик у меня был, потому что мама моя была учительницей русской литературы в школе, и папа много читал, несмотря на свою шахтерскую работу, у него была сложная биография, несмотря на свою пролетарскую кондовость, наверное, он читал много книг, поэтому я всегда считал, что читать книги нормально, неизбежно. Да, еще я еще не умел писать, я уже хотел сочинять истории, а потом я хотел изучать языки, я пошел учить английский и немецкий в своем педвузе. Я выучил эти языки, и благодаря вот этому как-то я постепенно набрал тот культурный капитал, который мне в конце концов позволил найти ту работу, которую я нашел. Я не знаю, подтвердите ли вы, но, по крайней мере, мне всю жизнь говорят, что у меня, как это сказать-то вежливо, интеллигентная рожа. То есть люди, когда меня видят, они не исходят из того, что мой папа шахтер и что я вырос в городе Сланцы. Они все думают, это, наверное...
Потомственные академические работники.
Типа того. Хотя я похож на своего деда, который был пастухом и трактористом. Его звали Костя Зарубин, кстати. Деда по маме. Да, и это очень помогает. Мы живем, к сожалению, в несправедливом мире, где людей встречают по одежке, по роже, в частности. И я вынужден признать, что, конечно, если бы я не знал английского, конечно, если бы я не знал языкознания, мне никакая физиономия бы не помогла, но, тем не менее, я произвожу на людей вот такое впечатление. В изменении моего социального статуса это мне помогло.
Ваше происхождение, можно предположить, предопределило, скажем так, левые взгляды, симпатии, склонности, которые проявляются в ваших книгах.
Я совершенно буквально член Социал-демократической партии Швеции. Это то, что называют левоцентристской партией, наверное. То есть это партия, которая считает, что частная собственность должна сохраняться. Просто нужно вводить прогрессивную шкалу налогов. Нужно делать так, чтобы все дети, независимо от их происхождения, имели равный доступ к образованию, чтобы у всех был равный доступ к здравоохранению и т.д. и т.п. То есть это классическая шведская социал-демократия. Социализм с человеческим лицом, если угодно, и с необходимыми элементами капитализма. К этой части спектра я принадлежу. Да, мое происхождение совершенно точно сыграло свою роль. В середине 90-х, когда я был еще подростком, потом юношей, у меня были такие стихийно-либерально-антикоммунистические взгляды, которые были наверняка у многих людей такого типа на постсоветском пространстве и до сих пор остаются. Понятно почему, потому что я левые идеи ассоциировал с Советским Союзом, что, разумеется, неправильно, вредно и т.д. и т.п. Это понимали прекрасно шведские демократы, которые не имели никакого отношения, например, к шведской коммунистической партии, которая дружила с Советским Союзом, из-за которой социал-демократы устраивали слежку, в частности. Но постепенно, благодаря, наверное, да, этому своему происхождению, благодаря тому, что я... Вот эта вся неолиберальная риторика о том, что человек кузнец своего счастья, а если кто-то родился, грубо говоря, в жопе, извините, в семье шахтера, то сам виноват. Этот гнилой базар, он совершенно меня не впечатляет.
Давайте теперь перейдем к вашей книге. Окончили вы ее в 2019 году, насколько я помню. И собирались ее издать в Москве.
Было немножко сложнее все. Я писал ее по частям в 2017, 2018, 2019 году. Там три части, и вот так я их писал. Они публиковались. Сразу дисклеймер. Сейчас СНОБ не имеет ко мне никакого отношения. Это для товарища майора. Они публиковались на сайте СНОБа, для которого я писал колонки тогда, и чего больше сейчас не делаю. Потом, после того, как меня взяли в оборот мои агентки, да, Наташа Банки и Юля Гумен особенно, я прежде всего с ней работаю. Да, Юля Гумен уговорила, ну или убедила каким-то образом Елену Шубину, редакцию Елены Шубиной, издать эту книжку. Она должна была выйти первоначально в январе 22 года, а потом в марте 22 года. Об этом был анонс, разговор в Фейсбуке, я помню. Помню замечательное с моим шведским знакомым и с одной из редакторок издательства, редакции Елены Шубиной, где я написал, что лишь бы успеть до начала войны. Это был декабрь 21 года. И мы не успели, потому что, конечно, после начала полномасштабного вторжения такие книги, где там никаких про Путина, например, там нет слова «Путин» ни разу нигде, но никаких аллегорий там тоже нет. И несмотря на то, что это фантастика ближнего прицела или, по крайней мере, спекулятивная проза, калькируя с английского, там нет никаких, ну, недомолвок или... Да, второго дна, там дно одно, оно сразу видно. И это невозможно сейчас издавать, и поэтому первой моей книжкой в редакции Елены Шубиной и, видимо, последней стали повести эллинских писателей, которые я тогда еще писал и лихорадочно дописывал большую часть 22-го года, чтобы успеть выйти на территорию Российской Федерации, потому что, давайте я это сразу скажу, даже люди, которые к, скажем так, московскому государству, к России относятся не очень хорошо, когда речь заходит о русских писателях, у всех сидит в голове такая фишечка, что если тебя не напечатали в Москве, то ты не русский писатель. И если тебя не напечатали в Москве, то никто тобой не интересуется. Я провел в состоянии амбивалентности 22-й год, дописывая эту книжку, и начало 23-го тоже, когда готовились повести к изданию, потому что я не знал, как говорить своим украинским знакомым, что у меня вот книжка сейчас будет выходить, что она будет издаваться, что с нее налоги будут платиться в российскую казну и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, я прекрасно понимал и до сих пор понимаю, это до сих пор не изменилось, что если у меня не выйдет книжка в крупном московском японском издательстве, которое это издательство будет так или иначе продвигать, как бы никто не будет воспринимать меня всерьез. Например, я уверен, что Юле Гумен, моей агентке, было бы гораздо труднее уговорить «Медузу» открыть первую страницу моей рукописи «Нашего сердца бьется за всех», если бы у меня не было до этого наименования в редакции Елены Шубиной.
А ваша книга изначально называлась «Русское сердце» и в скобочках «бьется за всех». Во-первых, откуда это название, и, во-вторых, как вы сменили его?
Книжка называлась изначально полностью «Русское сердце бьется за всех». Это просто начало третьей части. Когда я написал третью часть, я решил, что нужно название общее. «Русское сердце бьется за всех» очень хорошо ритмично звучит. Ну и, конечно, публицистичность определенная в этом названии тоже есть. Такая хлесткость.
Я бы даже сказал, нацбольское что-то в этом есть.
Да, ну, разумеется, это, говоря прямым текстом, это, конечно, горький сарказм, потому что эта фраза – это один из лозунгов, который использует консервативное проватное движение русских эмигрантов в Европе во вселенной книге, так сказать. И, ну, из всего текста понятно, как автор, находящийся за кадром, ко всему этому относится. Но не прочитав книжку, я еще в 2019 году это заметил, когда ездил с этой книжкой на нонфикшн в Москве. Это был мой последний визит в Российскую Федерацию. Проходят люди явно либеральных взглядов, насколько можно по внешности судить, или так видят это название, и, как вы сказали, что-то нацбольское в нем сразу увидят, видимо, и с ужасом отскакивает от стенда. И из-за этого, во время первого же моего разговора с «Медузой», мне сказали, что, ну, вы понимаете, в каком положении мы все сейчас находимся, люди на взводе, люди нервные, толковать сарказм, особенно тем, для кого русский язык не родной, ну, сейчас не до этого, поэтому давайте не будем посылать двухсмысленных месседжей в пространство и как-нибудь поменяем это название. И я рассказал об этом жене, и она совершенно, ну, не колеблясь, в ту же минуту сказала, ну, о чем тут думать, пускай будет «Наше сердце бьется за всех».
А «Наше» — это чье?
Это тоже лозунг, я туда вписал для движения «Русское сердце», которое есть в книжке. Как местоимение, оно семантически очень...
«Наше» — это в смысле движения «Наши»?
Ну, «Наши» относятся к токсичному русско-мирскому использованию местоимения. «Наши» — те, кто за русский мир. Но поскольку это все-таки название литературного текста, то это не единственное толкование. Как читатели могут толковать это, прочитав книжку, я не знаю, может быть, они на себя это как-то примерят. Скажем, не только отпетые ватники участвовали в создании определенного мировоззрения.
У вас там несколько героев, опишите их, пожалуйста.
В первой части главный герой – писатель московский по имени Андрей Меняев, который работал директором фабрики пропаганды. Но после очередного переворота, там уже произошло два, как минимум, переворота, в Кремле его поперли из этой фабрики, и в конце концов все свои сбережения в наличных он забрал и сбежал в Европу. Европа уже наполнена российскими беженцами. Или единственные люди, к которым он может обратиться за помощью, это вот те самые леваки, прекрасно душные, человеколюбивые, которых он всегда презирал и которых презирает, ну, грубо говоря, русский мир, для которых нет места в русском мире.
По обе стороны окопа, надо сказать. Я имею в виду по обе стороны русского.
Вы совершенно правы. Мы все выросли так или иначе в каком-то социуме. У нас есть социальная инерция, социально-культурная инерция, политическая инерция, назовите как хотите. В нас всех есть следы этого. Во мне, разумеется, тоже. Я просто попытался их, как это сказать, канализировать, поставить их на службу добру. Все свои нетолерантные эмоции, скажем так, по отношению к определенному сегменту русского мира.
То есть вы делегировали такому отрицательному персонажу, как беглый начальник фабрики пропаганды, свое пренебрежение к европейским левакам?
О, нет. Я неправильно выразился тогда. Но для того, чтобы написать книжку, нужно, чтобы тебя что-то эмоционально заводило. Меня эмоционально заводит, прежде всего, ненависть к определенным аспектам самого себя и, во вторую очередь, к людям, которые эти самые аспекты воплощают по полной программе. То, что я не любил в себе, скажем, когда-то, да, и те пути, по которым я мог бы пойти, учитывая свое происхождение, учитывая то, где я жил, я к ним очень-очень плохо отношусь. Я думаю, что я имею на это право, если говорить, да, о том, скажем, кого мы имеем или не имеем права критиковать. Нетолерантность к токсичным аспектам русского мира, если угодно, она двигала отчасти моим пером.
Есть две силы, которые действуют по отношению к этому герою, Андрею Меняеву. Угу. Есть мстители, которые совершенно противоправно, бессудно и жестоко убивают людей, которым мы испытываем плохие эмоции. Угу. И есть шведские активисты, которые...
Также эстонская офицерка.
Да, которые их защищают вопреки собственным и всеобщим антипатиям. Именно эту оппозицию вы предлагаете читателю. То есть Я хотела спросить у вас, какие чувства вы испытываете по отношению к шведской активистке, которая предложила вступить в фиктивный брак Андрею Меняеву, не глядя на него и зная, что он чрезвычайно негативная фигура.
Она
подлец,
она
негодяй.
Говорит, да, она говорит прямым текстом. У него такая феерическая куча дерьма в голове.
Вот. Тем не менее, она берется его спасать. Почему? Как вы это все оправдываете? Или это логическая конструкция? Или это возможно все же переварить человеческими эмоциями?
Ну, давайте я плакатно скажу. Если говорить обо мне и о мировоззрении, которое стоит за кулисами книги, то это, конечно, связано с тем, что я гнилой гуманист и приверженец европейских ценностей. Я, грубо говоря, считаю, что, ну, во-первых, убивать никого не надо. Если на тебя не напали, смертной казни не должно быть, даже в порядке мщения. Я считаю, что людей должны судить, приговаривать к чему-то, если они этого заслужили. Я считаю, что это должно происходить публично. Самосуд я не приветствую, опять же. Я не говорю о войне. Война, ну, многое выносит за скобки, скажем так. Они же, все эти герои мои, находятся на территории Европы. Они находятся в стране, где нет войны. И, соответственно, я на стороне этих шведских леваков и левачек. Я на стороне эстонской офицерки, которая про другого героя речь. Она явно его ненавидит. Она, ну, считает, что он полное говно, мягко говоря, опять извините. Но при этом она согласна ему помогать. И она прямым текстом говорит, почему. И она транслирует, если там кто-то транслирует мои мысли, то это вот эта эстонская офицерка, это, разумеется, вот эта главная активистка из РФ тоже, писательница Таня, с которой разговаривает Меняев.
Ну, мне понятно, как можно защищать верховенство права, но вот эта вот коллизия, когда женщина берется помогать человеку, она же могла просто отойти. Она принципиально берется помогать.
Сюжетно немножко иначе все происходит. Он выбирает ее. Она соглашается помогать некой организации, которая сводит граждан этой страны европейской с российскими беженцами.
У которых нет шансов получить убежище.
Да, совершенно верно. У которых грозит депортация. О том, чем чревата депортация, там написано очень хорошо в книжке дальше. И вот она согласна им помогать, независимо от того, кто эти люди. Если выйти за пределы мира книги, то это, ну, относится на любую помощь беженцам. Беженцы, откуда бы они ни были, из Украины, из Сирии, из Афганистана, из Российской Федерации в конечном счете, да, из Чечни, например, да, они очень разные люди, как бы никто не обещает вам, что это люди, с которыми вам захочется, я не знаю, дружить, обсуждать какую-нибудь умную последнюю книжку и так далее и тому подобное. Они люди, и если мы гуманисты, то мы должны им помогать. Ну, минимально, по крайней мере. Знаете, что еще скажу? Там, конечно, списана эта страна, где происходит действие со Швецией, но прилагательные шведские или слова типа Стокгольм ни разу не употребляются, то есть это в некоторой степени условная североевропейская страна. Но героиня, о которой вы говорите, она исландка.
И эта исландка, она готова, в общем-то, приступать к закону, помогает беженцам вне рамок закона. Как это нравственно объясняет?
Она действует в юридических рамках, в которых помощь беженцам объявлена вне закона. Такие примеры уже есть в Европейском Союзе. В Италии есть такие политические решения, или были, по крайней мере. В Швеции, например, если брать Швецию, нынешняя администрация всерьез обсуждает закон, который обязал бы работников здравоохранения стучать на нелегальных беженцев. И есть люди, которые говорят, что нет, вы можете приниматься законов таких, мы это делать не будем. Вот те люди, давшие пресловутую клятву Гиппократа, работа которых помогать людям, лечить их, независимо от того, кто эти люди. Вот они говорят, мы не собираемся заниматься стукачеством. И вот эта вот моя героиня, видно, исповедует примерно такие же взгляды. Она считает, что есть законы, которые могут быть приняты формально верно, в отношении которых гражданское неповиновение оправдано.
Давайте перейдем к остальным героям вашего романа.
Следующий герой – это бывший подчиненный этого Меняева, бывший сотрудник. Это вторая часть «Вас любит московский художник». Там два главных героя – герой и героиня. Герой – это Даниил Свечин. Он рисовал дипфейки, сидя в Москве, для этой фабрики пропаганды. Делал он это, ну, с самоотдачей, потому что он талантливый художник. И он тоже бежит в ту же самую страну. И за ним тоже начинают охотиться те самые народные мстители, и ему приходится как-то от них скрываться. Другая героиня – это женщина по имени Ника Абрамян, беженка обыкновенная, которая живет в так называемом русском гетто на окраине столицы, в модулях временного проживания, настроенных в начале гражданской войны на территории РФ. Их пути пересекаются, дальше я спойлерить не буду. Третья часть, в свою очередь, распадается на две части. Первая называется «Оптика Окерлюнд», там главная героиня Лариса Окерлюнд, она местная координаторка, точнее, она не употребляет феминитивы, значит, местный координатор движения «Русское сердце», она такая вот консервативная личность.
Вы знаете, мне кажется, я ее видела, даже был ролик в начале войны, была такая такая шведская женщина, которая разорвала украинские флаги.
Да,
в Стокгольме потом... она чрезвычайно характерна была. То есть я подумала, что она буквально списана.
Да, это было уже после, разумеется, того, как я книгу написал. Но имя этим людям легион. Они живут везде, их много в Швеции, их еще больше в странах вроде Германии. Они есть в Италии, они есть во Франции. То есть это люди, приехавшие из РФ, которые считают себя носителями некой великой русской цивилизации, которую они, в свою очередь, считают неотъемлемой или даже главной частью европейской цивилизации, которая, разумеется, загнивает, как это они говорят там, потому что остались одни черные, там закат Европы, у них бремя белого человека. Это Лариса Окерлюнд. Ее было писать, с одной стороны, интереснее, с другой стороны, сложнее всего, потому что она персонаж явно неинтересный, но при этом я очень хотел ее показать как человека, совершенно не как карикатуру. Я надеюсь, что, по крайней мере, частично у меня это получилось. Потому что люди действительно мне говорят, что вот ты знаешь, Костя, мне кажется, я знаком с этой Ларисой. А последняя ключевая героиня Мира Искалиева, это женщина, которая первоначально была беженкой, нелегалом на территории этой же страны, которую депортировали по новому, прямо скажем, бесчеловечному закону о депортации, просто обратно на территорию, где идет гражданская война. Она сразу же попала к так называемым ополченцам, которые на одной из сторон российского конфликта воюют. Они списаны, разумеется, с этих гоп-фашистов, которые воевали на востоке Украины с 2014 года. И не покупают ее в сексуальное рабство, грубо говоря.
Это...
сексуально-кухонное рабство.
Поскольку вы уже говорили, что очень многое, в том числе и с беженцами, вы списали с европейского кризиса 2015-2017 года и фактически переложили какие-то реалии сирийской войны, то здесь я должна признаться, что мне показалось весьма неправдоподобным, что игиловские практики, мусульманские практики вы прямо перенесли в русскую реальность. То есть, ну, такое не могло взрасти за даже 10 лет. Это совершенно другие культурные паттерны. Насколько для вас это вообще спекулятивная конструкция?
Я здесь с вами вынужден не согласиться.
Покупка-продажа женщин в рабство.
Во-первых, она для них не женщина. Ни для этих ополченцев, ни для людей, которые рядом с ней живут. Она для них депортянка.
Но рабство.
Да. Они не называют это рабством. Она просто помогает мальчикам. Как бы все возможно, если есть некоторая доля расчеловечивания. Расчеловечиванием российская русскоязычная пропаганда, назовите как угодно, занимается очень давно. Ей удалось расчеловечить, например, целую страну украинцев, про которую всегда кричали, что это наши братья, что они нам так близки. И тем не менее, несколько лет, и вот оказывается, украинцы все поголовно фашисты, и совершенно обычные российские граждане и гражданки совершенно серьезно так говорят, что нужно там всех мочить, нужно бросать атомную бомбу и черт знает что еще. Я додумываю, этого нет в тексте. Вот эти вот самые ополченцы, у которых эта женщина находится, они не называют это рабством. Хотя они купили ее не то чтобы на рынке, но они купили, видимо, у каких-то других пацанов. То есть какие-то другие пацаны ее задержали и передали этим пацанам за некие деньги. Вот. Эти другие пацаны посадили ее на браслет, который не позволяет ей покинуть квартиру, где она находится, или ее непосредственные окрестности. Конечно, один из них, самый молодой из этих ополченцев, который, ну, у которого совершенно нет того, что мы назвали бы моральным компасом, как бы он, когда до него доходит, что это можно назвать рабством, ну, как-то на это не реагирует особенно, потому что в его системе координат это ничего не означает. Ему даже нравится это название. Вы знаете, я советую любому человеку, которому кажется неправдоподобными события какой-либо части моей книги, слушать записанные разговоры российских солдат со своими женщинами, с сестрами, с матерями, с женами. И здесь важно сказать, я не считаю, что русский – это какой-то генетический тип, или что есть какая-то врожденная русскость, которая делает людей плохими. Это очень важно сказать. Если какая-нибудь сволочь вырвет из контекста то, что я сейчас говорю, то это на ее совести. Но при этом социум российский и ситуация, в которую поставил миллионы человек фюрер российский, она заставляет людей вести себя определенным образом, дает им право вести себя определенным образом, она пускает их по определенной наклонной, скажем так. Я становлюсь эмоционален, как вы видите, потому что я вспоминаю эти разговоры, я вспоминаю, как я их слушал. Они меня, в свою очередь, не удивляют, потому что я это не то что предвидел, это было уже в нашей истории. Я не знаю, любой человек, который читал Шаламова, должен понять, что люди способны на все, в том числе русскоязычные люди. Историческая реальность, которая сложилась на территории Московского государства, она снова и снова приводит к, ну, совершенно чудовищным событиям.
То, что мне казалось изначально самым неправдоподобным, фактически наступает сингулярность. Вот именно это как раз и сбылось. Вы описали галлюцинирующий искусственный интеллект.
Об этом очень давно говорят. Мой любимый писатель был с раннего подросткового возраста Станислав Лем. ну, он писал об этом еще в 50-е и 60-е, о том, чем чревато развитие искусственного интеллекта, может быть, потенциально. Ну и потом вообще какие-то вещи, происходящие с искусственным интеллектом, это очень распространенный троп в фантастике.
Ну, обычно он бывает злонамеренным, а здесь это просто такой оторванный от агентности бред.
Да. Ну, искусственный интеллект на самом деле довольно глупый. Мы это увидели за последние десятилетия, и я, в принципе, общаюсь с людьми, которые занимаются так или иначе исследованиями искусственного интеллекта и даже его созданием. Он довольно тупой, то есть он может писать хорошие стихи под Бродского, убедительные стихи под Бродского, да, но при этом он не понимает, что он пишет стихи. Для меня вот это вот, то, что происходит в книге, опять же, я не хочу спойлерить, это укладывается, ну, в реальность, в которой мы живем, в которой действительно есть высокофункциональный искусственный интеллект, он еще не был таким, еще ChatGPT еще не вышел в 2019 году, но было видно, куда это дело, было видно, например, что статьи газетные можно будет запросто писать, ну, одним промптом, вот, и это уже сейчас происходит. И я просто, да, я вывел это на какой-то большой масштаб, и я это вплел в вот эту вот картину.
То есть появляется некий агент, который не может быть ни стороной, ни участником этого конфликта, но тем не менее он разрешает эту ситуацию.
Он разрешает ее тем, что человечеству приходится как-то реагировать на это радикальным способом. Но больше всего боюсь я не искусственного интеллекта, хотя, конечно, риск есть в том. Все зависит от того, как мы будем его использовать, разумеется. И я подозреваю, что мы будем его использовать не очень умно отчасти. Риски, которые кажутся мне гораздо более вероятными, это риски совершенно другие. Это риски, ну, банальные. Риски атомной войны, риски биологического конфликта и, разумеется, происходящая климатическая катастрофа, от которой уже нам не отвертеться.
Вы называете свой роман бывшей антиутопией. То есть вы считаете, что она сбылась?
Нет, я называю его бывшей антиутопией не потому, что книга сбылась, а потому, что реальность, мировая линия, в которой мы живем, хуже, чем реальность романа. По крайней мере, до определенного момента, до того самого апокалипсиса, который в конце происходит. Что апокалиптичного или антиутопичного в мире романа? То, что на территории Российской Федерации происходит крупномасштабная гражданская война, и оттуда бегут люди. И я думаю, что так или иначе это произойдет, я не знаю, когда, я не буду предсказывать, но после нападения на Украину, после этой моральной бездны, в которую поверг нынешний московский режим всю страну, это неизбежно, мне кажется. Но это будет хуже, чем в моей книге, потому что это будет происходить после войны с Украиной. И тот изначальный запас симпатии, или, по крайней мере, сострадания, который подразумевается сюжетом моего романа, там уже чуть позже действие происходит, но в начале, по крайней мере, его не будет, его прежде всего не будет у стран, которые окружают Российскую Федерацию. Поэтому все будет хуже. И я говорю сейчас только о российской оптике. Давайте скажем так, системно русских жалко все меньше и меньше. Mm-hmm. Да, потому что мы говорим же не о жалости людей с гуманистическим взглядом. Мы говорим о способности или о готовности государств систематически помогать беженцам с определенным происхождением.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волна свободы» был писатель Константин Зарубин. Он отвечал на вопросы Марии Кугель. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.